Василий Головачев. Реквием машине времени. Часть первая. Прелюдия. Глава первая. Вездеход выгрузил их на лесной поляне, краем выходившей на покинутую деревню с необычным названием Скрабовка. В деревне уцелело всего несколько домиков, крытых соломой, серой от непогод и времени. Веяло от них запустением и старостью, неприкрытой крестьянской бедностью начала века. Хотя водитель вездехода, местный старожил, рассказывал, что деревня покинута недавно, года 4 назад. Когда-то через нее тянулся Дядьковский тракт, обходивший болото и приток Ведьмы-Пожну. Но потом болото пересохло, через Пожну построили мост, тракт опустел, а когда люди, соблазненные благами цивилизации, перебрались в райцентр, деревня захерела и умерла совсем. «Не скучайте», — сказал белобрысый, словно в соломенном парике, водитель. «Через пару дней доставлю остальное ваше барахло. Ну, не пуха». Вездеход взревел по бычьи, всплыл над землей, почти касаясь травы резиновыми бортиками воздушной подушки, и, ускоряя ход, пополз по дороге. Тугая воздушная волна пригнула траву, сдула пыль с поросшего подорожником и снытью тракта и сорвала с головы Рузаева берет. Когда вездеход скрылся за деревьями, Сурен Гаспарян, одетый как на прием в посольстве, поставил на землю рюкзак, сел на него верхом и хмыкнул.
«Барахло! Слышали, как он о нашей аппаратуре?»
«Кстати», — хладнокровно сказал Рузаев, подбирая и надевая берет, «в этом рюкзаке вся наша оптика».
«Правда?»
— удивился Гаспарян, продолжая сидеть.
«То-то я чувствую седалищем что-то твердое».
Был он человеком, склонным к сдержанной насмешливости, и привыкнуть к его манере поведения удавалось не всем.
«А чуете, как здесь тихо?» — сказал третий участник экспертной группы, высокий и жилистый Иван Костров. «Благодать-то какая, эксперты! Соскучился я по лесной тишине.
Да и я тоже», — признался Гаспарян. «Давненько нас не посылали в поиск, только птиц здесь почему-то не слышно. Нас испугались, что ли?»
Костров окинул взглядом груду снаряжения. «С чего начнем? Может, сразу пойдем к месту происшествия?» Гаспарян в раздумье покачал головой.
«Сначала поставим палатку, наведем порядок».
«У меня идея», — Рузаев посмотрел на низкое солнце. «Выберем одну из хат и дело с концом».
«Ну уж нет, палатка лучше», — возразил Гаспарян. «Лично я не люблю спать с клопами и тараканами».
«Какие там клопы-тараканы?» — махнул рукой Костров. «В домах уже 4 года никто не живет, насекомые давно сбежали. А вот сырости там хватает». Через час они поставили две палатки. Одну четырехместную для себя, другую для груза, которые составляли нежная аппаратура и продовольствие.
«Теперь так».
Гаспарян поправил свою модную и строгую джинсовую двойку, сизо-синюю куртку с эмблемой «Вязники», расшитую бахромой и серебряной нитью, и такие же брюки. «Мы с Иваном пройдемся по лесу, а ты подежуришь в лагере», — обратился он к Рузаеву. «Все равно будешь битый час тупо смотреть в стенку палатки и вспоминать, зачем нас сюда послали». Возражений не последовало. На монголоидном лице Миши Рузаева не дрогнула ни одна черточка. Характер у него был невероятно сдержанный, ровный и спокойный. К жутким выпадам Гаспаряна, которых поначалу пугались все в отделе, пока не разобрались, что за этим кроется избыток юмора, Рузаев относился так же хладнокровно, как философ к зубной боли.